Алексей Корнелюк. До того, как меня не станет. История человека на грани. Читает Вильям Киссинджер. Глава первая. Прошел дождь. Из-за туч выглянуло солнце. Я смотрю, как влага испаряется на асфальте. Я дышу запахом влаги. Вкусно. Этим запахом можно наесться. А еще можно наесться запахом цветения яблони, только что смолотого кофе или вытащенного из духовки пирога. Да, это действительно вкусно. За это я и держусь, чтобы не сделать два шага на влажный асфальт, прикрыть глаза и стараться не обращать внимания на автомобиль, мчащийся со скоростью от 80 до 100 км в час. Стараться. Не обращать. Внимание. Я бы сделал это, но трус во мне сильнее великомученика. Пронесся автомобиль. Два шага я так и не сделал. Из-под передних колес брызнула лужа. Я взглянул на мокрые колени. На то, как ткань обрастает пятнами. Прижав к груди, я держу рукопись 20-й книги. Черт. 20-й книги. Мне 34, и я написал 20 никому не нужных книг. Несется фура. Если приглядеться, можно увидеть, как колеса облепило облако капель. Если приглядеться, можно увидеть болтающуюся на резинке пахучую елочку. Если приглядеться, можно увидеть напряжение на лице водителя. Ведь я сделал один шаг. Если приглядеться... Я не успеваю додумать до конца эту мысль, потому что водитель вжимает свою бибикалку. Мне страшно. Но второго шага я не делаю. Фура проносится мимо, шибанув потоком теплого воздуха. Точно зашел в парилку, и кто-то поддал жару, плеснув воды на камни. Пшш! Возвращаюсь на металлическое ограждение. Неудобно. Я проторчал тут 30 минут, и все, что я сделал, это долбанный шажочек. Трус. В 33 ушел Христос. Точнее, его ушли. Поэтому 33 года называют возрастом Христа. А я не ушел, так как боюсь. Боюсь, что там, за чертой, ничего нет. Я агностик. Мой крестик сорвали во время драки за гаражами в 9 классе. Я верующий, когда самолет попадает в воздушную яму. И я писатель, потому что ничего другого не умею. И, честно говоря, не особо хочется уметь что-то другое. Вот еще одна машина пронеслась, а асфальт все испаряет влагу. Все еще вкусно. Все еще не покидает желание сделать два шага. И я их делаю. Только назад, как любой нормальный человек, привыкший прислушиваться к внутреннему голосу. А голосок этот внутренний уже 31 минуту кричит. «Чертов псих, вернись обратно!» А я спрашиваю его. «Куда обратно? В квартирку, где все напоминает о моих проблемах? Где, оставшись наедине с собой, хочется лезть на стену?» И внутренний голос затихает. На время. Пока я не помыслю сделать шажок. Хочется пить. Хочется есть. Я написал один детектив и знаю, что мертвец с полным желудком – это мертвец с прицепом из дерьма. Неприятно. Я бы рад закончить это шекспировское препирательство. Жить или не жить. Поставить точку. Но вместо этого приходится ставить точку с запятой. Потому что в моем кармане вибрирует телефон. Это звонок, который изменил все. Глава вторая. Мой палец борется с желанием вжать красную кнопку. Мазнуть по экрану и отключиться. Вернуться в свою раковину отчаяния. Но так умеет только Жека. Одновременно звонить и слать сообщение в Телеграм. «Алло, ты тут?» «Чертов Гудини». Ставит на громкую связь и строчит сообщение. «Срочняк, ответь! Есть разговор!» Палец нехотя переползает на зеленую кнопку. Вздыхаю. Да. Не Дака, я решил твою проблему. Ёрзаю на отбойнике. Гайки неприятно впиваются в задницу. Да и ноги соскальзывают. Ты меня слушаешь? И что это за шум? Ты где? Я провожаю взглядом тонированную посаженную тачку, а точнее владельца колымаги, который решил, что мощный глушак – показатель крутости. Вероятно. Да так, проветриваюсь. А, ну тогда закрой форточку и влезь обратно в квартиру. Мне на плечо садится слепень. Я наблюдаю, как он потирает бархатистые лапки. Готовится к трапезе. Дергаю плечом. Улетает. Вчера наш разговор заставил меня прикинуть кое-что. Ты о чем? Я поднимаю голову и вижу, как слепень выделывает восьмерки вокруг головы. Ну ты мне трындел про то, что твои книги не читают. Проливал пивас и хныкал. И? Делаю вялый апперкот по слепню. Промазал. А то, что есть решение. Слепень отстал. Временно. Хорош, а? Я сейчас не настроен слушать советы из твоей книги цитат великих людей. Приходится заткнуть мизинцем муха, когда проносится фура. Да ты послушай сначала, я в натуре дело говорю. Вот есть же эти, как его, симпозиумы, точно. Когда, скажем, стоматологи собираются в одном месте и трещат на тему пломб, кариеса и прочего. Перешагиваю отбойник. Подсолнухи живой изгородью тянутся цветочным желтком к солнцу. Расталкиваю стебли. При чем тут симпозиум? Тебе нужен наставник. Старый писака, который вот-вот станет мертвым. Так не говорят. Станет мертвым. Умрет. Так правильно. Уклоняюсь от корзинки подсолнечника, которую я оттолкнул сильнее, чем нужно. Ой, да заткнись ты! Я же помочь хочу. Ты понял, куда я клоню? Сядь на хвост классику. Пусть он тебя уму-разуму научит. Посвятит тебя в секреты писательского мастерства. Смотрю на телефон, дышу, дышу. Как объяснить Джеке, что я нахрен не сдался ни одному великому писателю? И вообще, кто этот великий писатель? Ремарка. Живой великий писатель. Это я и спрашиваю. Вот и выясни, придурок. Я тебе дал решение, а ты уж давай сам. Отключается. Спасибо. Кладу телефон в карман джинсов и оглядываюсь. Где тут выход? Когда я шел сюда, не особо думал, как вернуться обратно. Остановка электрички была. Поворачиваю голову влево. Была. Теперь вправо. Была. Поджимаю губы и иду вперед. Расталкивая подсолнухи, смеюсь над предложением Жеки. Вот сдался я этому писателю. Что я ему дам? Денег? Так мне бы кто денег дал. Или прокачусь по спектру голубой радуги. Затем вспоминаю, что голубого спектра нет. В общем, идея может и неплохая, но неосуществимая. Все великие писатели либо спились, либо стали отшельниками, либо покоятся с миром, украшая кладбище надгробной плитой. Как у Чарльза Буковски. Надпись на граните. «Не пытайся». Черт. Он отбросил концы в 1994-м, когда мне было 2. Я продолжаю пытаться. Или Сергей Довлатов в 1990-м, когда мои родители запаздывали с рождением на 2 года. Там надписи нет. Увы. Ушел без последней фразы. А Эдуард Лимонов в 2020-м. Уф. Там не плита, а целый памятник. Стильный памятник. Так я и вышел на вытоптанную тропинку в сторону электрички. Слепень вернулся. А может, он никуда не уходил, то есть улетал. Парил надо мной и ждал момента, чтобы присесть и впиться своим острым шнобелем. Может, и мне стать, как этот слепень? Поучиться у него настойчивости? Или все это жажда крови? Ладно, в словах Жеки была здравая мысль. Оставалось ее перепроверить на практике. А 2 шага по мокрому асфальту я всегда успею сделать. Но не сегодня. Глава 3. Коробочка с китайской едой валяется на столе. Синий квадрат монитора тыкает светом в заляпанную футболку. Пальцы липкие. Клавиша на клавиатуре западает на букве «И». Приходится вжимать сильнее. «И». Рыгнул. Вытер губы. Тыльная сторона руки окрасилась золотом. Откатываюсь от стола. Китайские палочки откатываются вместе со мной и падают на ламинат. Закинув руки за голову, смотрю в потолок. В усердии мне не занимать. Я настойчив, когда появляется интерес. А интерес был найти живого классика. Но, увы, что находил, меня не вдохновляло. Один, не буду называть имени, из писателя превратился в политический рупор. Не речь, а мур-мур. Ластится. Второй, тоже не буду называть, любитель метро, попивает из широких бокалов винище в демократических странах Евросоюза. Ругает власть. Гав-гав-гав. Огрызается. Не речь, а звериный язык. Я на нем ни бы, ни мы, ни кукареку. Третий, снова не буду. Вроде как обрел дзен, затем поместил свое сознание в банку и выдает по роману в год. А может, банка выдает. Кто его разберет? Бурчит. Есть писатели, которые мне не интересны. Точнее, книги их слишком... Тут я задумался и, почесав щетину, остановился на слишком. Двойное слишком. Манеры письма, будто жук в янтаре. Старый добрый 20 век с ветвистым нудным описанием. Как речь старика о давно минувших днях. Скучно. Не ко времени. Живенького текста мало. Смысла и того меньше. В общем, я поднял китайские палочки. Капнул жиром на ламинат и побрел на кухню. А может, у меня вкусы придирчивы? Может, я не понимаю? Читают же их. Хвалят. Советуют. Эстеты и интеллектуалы в литературных кружках кичатся прочитанным. Поглаживают друг другу ментально-половые органы. Если такие существуют. Если. Что ж, вкусы у меня избирательны. Может, поэтому я и не к столу. Может, в этом проблема. Выкинув китайские палочки вместе с китайской коробочкой, я не рассчитал. И мой очень даже русский полиэтиленовый пакет не выдержал и изрыгнул через дырку то, что в нем было. А было там всякое, но в основном бутылки. Они и забрянчали по кафельному полу. Старина Хемингуэй назвал бы это патронами, а писательский марафон – боем. Сидишь, пишешь, бухаешь. Моя бывшая же считала, что это алкоголизм. Сидишь. Бухаешь. Пишешь. Бухаешь. Каждый из них прав по-своему. Не знаю. Собираю бутылки и ставлю их вокруг мусорного ведра. Одна, две, три, четыре. Лучше бы со счета сбиться. Но я все продолжаю. Пять, шесть, семь. Одна бутылка укрыта заветренной вермишелью. Не повезло. Так, восемь, девять. До круглого числа не хватает еще одной. Встаю. Открываю дверцу холодильника. Прямоугольник света ложится на грудь. Я беру бутылку пиваса и принимаю на грудь. Вот теперь счет будет ровный. Пузырьки ударяют в нос. Пена просачивается сквозь лоснящиеся губы. После китайской лапши газированный пивас ложится отлично. Как аспирин в теплую воду. Без головной боли. После третьего глотка понимаю, что ничего у меня не выйдет. Я даже не в силах найти писателя. Ролевую модель. Еще глоток. Ролевую. Еще глоток. Модель. Еще глоток.
Отрыгиваю.
Может, я не там ищу? Кажется, он есть, тот писатель. По крайней мере, должен быть, иначе все бессмысленно. Эх, Жека, дал надежду, а толку? Я встаю. Хмель и Солод берут меня под руки и возвращают в кабинет. И вместе мы находим кое-что интересное. То, что и поменяло мою жизнь. Глава четвертая. Муха отвлекала. Жужжала. Иногда билась в стекло с характерным стуком. Тык-тык-тык. Я смотрел на нее, на муху, и думал, что в целом ничем особо не отличаюсь от нее. На подоконнике ее дохлые собратья лежат лапками вверх. Давно лежат. Пыль тоже лежит. Как-то я провел там пальцем и узрел истинный цвет подоконника. Пластик с оттенком слоновой кости. Но я отвлекся. Стандартный поиск писателя привел в тупик. Привел разве что на кухню, где я выпил бутыль пиваса. А вот сейчас, всматриваясь в мерцающий монитор, я думаю о том, что искал не там. Гильдия Союза писателей напоминала археологический музей. И тут я подумал. В Японии были ниндзя. Они вымерли или перешли в фильмы, что крутят по телеку после полуночи. В России были призраки пера. Они почти вымерли или сидят в какой-то темной комнате. Черт. Призраки пера, как ниндзя, знают свое дело. Пишут себе, пишут, а славу загребают те, кто подрядил писак. Хитро. Гострайтер. В Америкаляндии эти кадры живее всех живых. Бряцают по клавишам и за отработанные 1000 знаков получают баксы на счет. Делают деньги. Авторы богатеют. А призраки остаются в тени, довольствуясь бенджаминами в меньших размерах. Только была загвоздка. Такая инфа скрыта. Авторов можно разоблачить. Но никто в здравом уме трепаться не станет, что за них пишут. Разве что в момент полнолуния и при изрядном подпитии. Джим Бим может развязать язык. Совесть никто не отменял. Но где Джим? И где Бим? А сейчас луна напоминала след от стакана с кофе. Я стал искать. Штудировать одну интернет-страницу за другой. Делать то, что уже, кажется, вышло из моды. Щелкать на следующую страницу. Да, первые 5 вкладок, кажется, именно кажется, выдают то, что ты искал. Не мой случай. Я не знаю, что искал. Вот и искал. Щелк-щелк, щелк. Подпираю подбородок кулаком. Зеваю. Щелк. Палец уже побаливает. Мелькают форумы. Эти сайты напоминают бабушкин половик. Пыльные. Но что-то в них есть. Былой уют? Не знаю. Вот я от нечего делать ковырял старый писательский форум. Читал заметки, топики, зевать не забывал. Играл с колесиком мыши, листая вниз, 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 пока случайно не наткнулся на старожила форума со странной пиксельной фотографией Эдгара Аллана По и с безумным рейтингом. Да, этот Эдгар заслужил на свой счет много баллов. Кликаю на него. Недурно. Он зарегистрировался в далеком 1998 году. Когда я в свои 6 лет еще намазывал козюльки в детском садике. Творчество. Старый сайт показывал и число выполненных работ, а оно зашкаливало. С таким послужным списком можно... А что, собственно, можно? На лоб себе его не наклеишь. Он мог исполнять как мелкие задачки по типу придумать лозунг для калужской оконной кампании, так и посерьезнее. Я потянулся к бутылке, не отрываясь от монитора. Сделал глоток. 2 капельки упали на язык. Муха, наконец, нашла выход и вылетела в форточку. За окном гавкала собака. Пока это все, на что я отвлекся, когда ставил бутылку на пол. Вернувшись к форуму, я заметил, что Эдгар перестал брать заказы после 2005 года. Хотя на форуме регулярно появлялся. Зачем? Почему? Выяснить можно было 2 способами. Первый – написать Эдгару. Второй – не писать Эдгару и отправиться в магаз за покупками и начать гадать.